Радио Прага. Новости.
Более 40% государственных долговых обязательств Чехии оказалось в руках иностранных инвесторов. Чешские инструкторы помогут обучению сил безопасности Ирака. Эмир Кустурица удостоится премии пражского Фебеофеста. В ночь с четверга на пятницу в Багдад вылетела группа в составе 5 чешских полицейских инструкторов, которые примут участие в обучении представителей иракских сил безопасности. За границей они пробудут полгода, после чего их заменят чешские коллеги. Завершится миссия, по словам президента полиции Чехии Томаша Тугова, к концу 2018 года. Помощь Ираку Чехия оказывает длительное время. В прошлом году на проекты развития Ирака и гуманитарную помощь чешские МИД выделил 1,2 миллиона евро. По информации, обнародованной 31 марта Минфином Чехии, более 40% государственных долговых обязательств страны оказалось в руках иностранных инвесторов. Речь идет о 22 миллиардах евро. В январе прошлого года доля иностранных компаний среди владельцев долговых обязательств Чехии составляла менее 25%. Как подчеркивают аналитики, доля иностранных владельцев госдолга является рекордной. Это объясняется ростом рыночных спекуляций, связанных с приближением отмены режима валютных интервенций чешским национальным банком. И это привело к повышению заинтересованности в приобретении государственных облигаций со стороны зарубежных инвесторов, сообщил главный экономист ИНГ Якуб Сайдлер. Победителем конкурса «Нова Европа», проходившего в рамках 24-го международного кинофестиваля «Прага Фебеофест», стал фильм «Каменное сердце» режиссера Гудмундура Арнара Гудмундсона. В первую десятку также попали 2 дебютные картины с участием представителей чешского киноцеха: «Грязь» словацкой выпускницы факультета ФАМУ Терезы Нвотовой и лента «Дома» австрийского режиссера Терезы Котик. В состав жюри вошли 33 члена во главе с режиссером Юраем Герцем, классиком новой чешской волны 60-х годов. 31 марта состоится торжественная церемония закрытия фестиваля с вручением премии известному сербскому режиссеру Эмиру Кустурица. Темпы роста чешской экономики в прошлом году росли в межгодовом сравнении на 2,3%, в четвертом квартале прошлого года на 1,9%. Данные подтвердило чешское статистическое управление. По сравнению с 2015 годом, когда ВВП увеличился на 4,6%, рост отечественной экономики значительно замедлился. По мнению экспертов, более низкий показатель роста ВВП, тем не менее, не означает поворота в худшую сторону. Реальные располагаемые доходы домашних хозяйств повысились в прошлом году по сравнению с 2015 на 3,1%. На новой сцене Национального театра в Праге в пятницу 31 марта состоится премьера оперы чешского композитора Иры Кадерабека под названием «Нет человека». Сюжет оперы посвящен трагической судьбе Отакара Швеца, автора скульптурной композиции «Сталину в Праге», который покончил с собой 3 марта 1955 года. Дирижировать оперой будет сам композитор. Авторами либретто являются драматург Лукаш Ижичка и режиссер постановки Катарина Шмидт. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Каждый месяц на территории Чехии проводятся по 10 тысяч контрольных рейдов по проверке документов у иностранцев. За последние 3 дня было выявлено почти 300 нелегалов. Капелланы в больницах будут работать на законных основаниях. В рубрике «Интервью» с режиссером Мартином Ришавым о том, на какой стороне фронта могут оказаться друзья, если завтра война, если завтра в поход. Вы слушаете «Радио Прага». Почти 300 нелегалов за три дня выявили полицейские на территории Чехии. Всех их ждет выдворение из страны. Во время специальных рейдов, в которых принимали участие полицейские из сопредельных Чехии, Германии и Польши, удалось задержать также 5 преступников, находившихся в общегосударственном розыске. Полицейская операция охватила все регионы государства. Кроме нелегальных гастарбайтеров, задержаны были 25 человек с поддельными документами и 350 административных нарушителей. Проверки осуществлялись в компаниях, где работают иностранцы, а также в ресторанах, ночных клубах и в поездах. Комментирует полицейский президент Томаш Туги. Всего рейды затронули 537 производственных фирм, а также гастрономических и развлекательных заведений. По оценке министра внутренних дел Милана Хованица, количество задержанных за три дня иностранцев, нелегально пребывающих на территории страны или работающих в чешских фирмах, слишком велико. Осуществившийся рейд показал, подчеркнул руководитель МВД, что широкое распространение получило злоупотребление польскими шенгенскими визами и видами на жительство, не предоставляющими право на трудоустройство. Чаще всего, по словам министра, речь в таких случаях идет о гражданах Украины и Молдовы. Полицейский президент Томаш Туги заявил о росте количества задержанных с поддельными или подвергшимися переделки румынскими загранпаспортами. В списках нарушителей в таких случаях чаще всего фигурируют граждане Украины. Операции по проверке документов у иностранцев осуществляются в Чехии постоянно, до 10 тысяч рейдов в месяц. Наибольшее количество нарушителей выявляется в Праге, в Центральной Чехии и в Устецком крае. Нелегальные гастарбайтеры компенсируют чешским фирмам ощущающийся в Чехии острый недостаток кадров.
Рынок рабочей силы пуст, набирать кадры уже просто негде, поэтому в ход идут разные нелегальные и полулегальные варианты трудоустройства.
Считает Роман Кубричан из Ассоциации трудовых агентств. Проблемой трудоустройства иностранцев вновь вплотную занялись чешские законодатели. Грядет пересмотр действующих норм. Рассматривается ужесточение наказания для фирм, которые в недостаточной степени заботятся о своих заграничных работниках. Фирмы, которые не перечисляют социальные и медицинские взносы за работников, не заботятся о том, что будет с их сотрудниками после увольнения, могут попасть в черный список безответственных работодателей. Им будет запрещено импортировать рабочую силу. Подчеркивает министр внутренних дел Милан Хованец. Возможность духовного окормления военнослужащих, полицейских, пациентов больниц, а также осужденных появилась в Чехии после длительного перерыва в 1988 году. Вокруг служения больничных священников вначале возникало немало вопросов. Нередко их роль частично выполняли добровольцы из рядов священнослужителей, которые, будучи обремененными обязанностями в отношении своих прихожан, могли уделить пациентам лишь часть своего рабочего дня, или волонтеры из рядов прихожан. Законодательная база духовного служения в чешских больницах вскоре приобретет более четкие очертания. В студии Ларета Вашкова.
Укоренившееся представление о том, что работа больничного священника начинается там, где заканчивается круг обязанностей врачей и медицинского персонала, обладают силой инерции, но они постепенно слабеют. Те, кто столкнулся со служением духовника в больнице, убеждаются в том, что перед ними человек, обладающий не только духовным опытом, но и медицинскими знаниями. Капеллан сохраняет обет молчания относительно любого разговора с пациентом, стремится внести свою лепту в его душевное здоровье и является полноправным членом медицинского коллектива. Статистики отдельных больниц, включая госпиталь в Писаке или факультетскую больницу Мотул, свидетельствуют о том, что востребованность в таком роде служении со стороны пациентов, а также со стороны их родственников и больничного персонала год от года растет.
Правила, касающиеся правовой базы духовного служения в больницах, могут претерпеть изменения.
Как до сих пор действовала такая служба? Какова была ее законодательная основа?
Правила были частично обусловлены соглашением о духовном служении, подписанным между Чешской епископской конференцией и Экуменическим советом Церквей Чешской Республики. Все остальное зависело от договора конкретного священника с администрацией или с директорами отдельных больниц. Почему возникла необходимость в пересмотре этого соглашения, объясняет генеральный секретарь Экуменического совета Церквей Чехии Петр Ян Винш.
Некоторые правила, определяющие рамки деятельности священников в больницах, были установлены уже ранее на основании договоров между отдельными церквями. Однако до сих пор правовой статус служителей церкви не был полностью определен в соответствии с требованиями действующего законодательства, и устранение этого недостатка должно способствовать тому, чтобы у капелланов была сформирована своя собственная организация. В этом, как я полагаю, заинтересованы также и сами медицинские учреждения, так как существование организационной структуры помогает сформулировать общие требования к профессиональным стандартам в этой сфере.
Как подчеркнул Петр Ян Винш, служение капеллана носит исключительно экуменический характер. Теми же правилами руководствуются капелланы, которые служат в чешской армии или оказывают помощь в тюрьмах. К общению с капелланами, которые помогают психически справиться с критической ситуацией, стремятся пациенты различных возрастных категорий и с самыми разными диагнозами. Они помогают искать им ответы на сложные вопросы, как людям неверующим, так и ищущим смысл жизни и надежду. Капелланы встречаются с безразличием некоторых больных, в ряде случаев также с непредсказуемым интересом и должны отличаться внутренней готовностью служить всем. Иногда я прихожу в палату за одним пациентом, и ситуация складывается так, что возникает диалог со всеми семью пациентами, которые там находятся, делится своим опытом католический священник Ян Блажек из Центрального военного госпиталя Праги. Возможность защитить диплом по новой специальности «больничный капеллан» была предоставлена уже несколько лет назад желающим несколькими университетами в Чехии. Несколько лет назад она также появилась на теологическом факультете университета Оломоуца. Программа обучения подготовлена в сотрудничестве с медицинским факультетом, факультетской больницей и хосписом на Святой Горе. Выпускники получают знания не только в области теологии, но и медицины.
Прочтите самую нижнюю строчку, которую вы видите. Вообще ничего не видите? Тогда, может, воспользуемся изображениями-символами? А как быть с выявлением степени внутренней близорукости? Мартин Ришавый предлагает для диагностики внутреннего зрения такой инструмент, как окружающие нас социальные, политические и другие реалии. Ларета Вашкова встретилась с чешским писателем и документалистом по случаю премьеры последней его ленты «Слепой Гулливер». Съемки фильма «Эссе о восприятии человека» проходили в России, в Украине, на просторах Дальнего Востока и в пражском кабинете своеобразного философа-окулиста-оптометриста.
Богема.
А если вдруг возьмешь такие картинки, как война в Донецке, Майдан, тундра, в которой пасутся олени, картинку еще какую-нибудь другую из Москвы, из Якутска, из поезда, из какой-то реальности современной России.
Картинки с выставки современной, да, вы сказали, да, языком композитора, да?
То есть весь этот разговор, хочешь ты на это смотреть или не хочешь, видишь ты это четким или нечетким, они приобретают какой-то другой ироничный или философический смысл. И вопрос, почему люди уже не хотят на что-нибудь смотреть, он оказывается гораздо более острым, потому что на некоторые вещи действительно не хочется уже смотреть. До того они противные, страшные или непонятные.
Но это уже чувство самосохранения, потому что у человека есть предел, когда он уже не может воспринимать только отрицательное, которое не побуждает его к жизни, а
это
пугает.
Да, это первое. А второе, это восприятие всегда же должно служить тому, чтобы человек как-то сложил какой-то образ мира. Мы смотрим и слышим, и чувствуем, чтобы понимать. А вдруг оказывается, что какое-то количество картин, которые связаны пространством, или если взять, что там и Россия, и Украина, ну, с единой такой культурной области, окажется, никак не соединяются. Мир просто сыпется, его невозможно
рассыпается,
собрать.
Рассыпается, да. Вы, я так понимаю, не стремились снимать картину о политике.
Совсем нет.
Но, тем не менее, вы касаетесь непосредственно, наконец, этого противостояния. Сейчас враждующих двух славянских народов, украинцев и россиян. Как вы воспринимали то, что вы увидели?
Во-первых, пугает. А во-вторых, вот мир такой, что ты или через интернет, или там сел на самолет, или на поезд, можешь оказаться вообще в другой точке этой страны или этого культурного региона, где люди на Колыме ловят рыбу, слушают радио, что там на Западе где-то воюют. Им и понятно, и непонятно, кому как. Но ощущение такое, что, ну, как будто человек находится в одной квартире. Вы представляете, на кухне готовят рыбу, в обывалке почему-то воюют и убивают.
Из гостиной, да?
Да, в другой комнате занимаются спортом. Иногда из этой воюющей комнаты прорвутся к этим спортсменам.
То есть сосуществование параллельных миров.
Какие-то параллельные миры. Я вот в детстве насмотрелся всяких военных фильмов. И там всегда, когда война, так везде война. В тылу, конечно, там не воюют прям, но как-то живут войной. А здесь, оказывается, можно все как-то параллельно. Здесь воюют, вот эта зона, ну, действия армии, то есть там все подчиняется каким-то армейским
законам.
Рядом ловят рыбу, рядом стадион, играют в футбол. Когда бомба упадет на стадион, ну, находят себе другой стадион, опять, знаете, вот эти спортсмены не хватают дубинки и не идут бить те, которые бомбят им стадион. Находят своих спонсоров, он им строит другой стадион. Это все как-то рядом происходит. И это какой-то другой мир складывается. И моему Гулливеру он непонятен. И мой окулист говорит в конце, что может быть, что когда мы стареем, и мы станем хуже видеть и хуже слышать, может, это милосердие Бога или природы. Потому что когда мы молодые, и мы не знаем, что эти вещи значат. Можно на все смотреть, потому что нас это не пугает. А когда мы знаем, что творится уже, то потом уже лучше иногда не так хорошо видеть и не так хорошо слышать, чтобы мы множеством этих страшных и абсурдных параллельных действий не были угнетены или перенасыщены, чтобы не сошли с ума.
Со своим попутчиком Эвенком Филиппом Филипповичем Мартин Рышавы путешествовал из Якутска в Тынду на северо-западе Амурской области, потом на поезде в Красноярск, и некоторые сцены были отсняты именно за это время в пути.
Когда знакомиться с незнакомым ему человеком, говорит: «Я Филипп Филиппович». После обеда я уже только Филипп, а вечером за столом я Филиппок. То есть он такой Филиппок. Филипп Филиппович Христофоров, очень хороший человек из города Якутск. И мы так не очень знали друг друга еще, да. Мы вроде знакомились по дороге, так, ну, по-хорошему. Он, поскольку он патриот своей страны, и все, что происходит на Западе, он воспринимает, ну, так, как говорят по радио, по телевидению, ему больше ничего не надо. Он за Путина, он за Россию. И он тоже уже не молодой человек, но образ войны у него, образ 40-х годов из советского кино. Он очень хороший, умный человек, но в каком-то смысле простой. Ну, не скажу, он прям наивный, но что-то такое в нем есть. И он уверен или знает, просто не задумывается, он просто знает, что будет война. Все к этому идет, Россия будет воевать, все так говорят. И он уже иногда в своих воображениях видит себя солдатом русской армии, воюющей с НАТО. Ну, наверное, с НАТО. И меня он видит в составе НАТО, естественно. Потому что я, ну, оттуда. А он тоже считает, что я патриот, и вообще ему не придет, ну, в голову, чтобы я не воевал. И мы должны столкнуться, как солдаты, на каком-то фронте в будущем.
Вы бы не пошли воевать в составе НАТО.
А знаете, я не знаю. Зависит от того, против кого, при каких условиях. Я просто не могу представить себе, с кем мы бы сейчас воевали. С русскими я бы не хотел. Ну, вообще ни с кем я бы не хотел воевать. Но мне кажется, что в России есть люди, которым нравится это дело, которые любят войну. И вот этот мой Филипп Филиппович, я бы не сказал, что он как-то влюблен в войну или в военные дела. Он просто знает, что может наступить момент, когда мать родина зовет, я иду. Беру свою бердану, беру свой там рюкзак и иду. После нашего пути, в конце уже мы до того подружились, что ему стало страшно, что я буду в составе НАТО в таком моменте.
Попутчик постоянно об этом думал, возвращался к теме, которая разбередила его душу. А Мартин Рышавы, по его же словам, понял, в чем состоит коренная разница между его собственным подходом документалиста к портретированию мира и, например, работой журналиста.
Журналисты, они ищут типичные моменты, через которых можно показать реальность, которая всегда подчиняется определенному политическому взгляду, так или иначе. А искусство, как я понимаю, оно этого не делает. Оно ищет парадоксальные ситуации, которые на самом деле гораздо правдивее, но
не дают однозначного ответа.
Не дают однозначно, потому что в конце, когда мы прощались, он говорит: «А знаешь, Мартин, когда вот будет эта война, и мы, ну, там, увидимся через фронт, вот, ну, так, у него как в кино, да? Он видит меня через этот фронт, как человека, который идет ему навстречу со своим автоматом. У него, наверное, тоже в этом образе есть автомат. Он говорит: знаешь, а я в тебя стрелять не буду. То есть он видит миллион солдатов русских и миллион солдатов НАТО, как они уже сражаются. И он из этого миллиона солдатов меня как-то
выхватывает.
И спасает мне жизнь, то есть, ну, других миллион солдатов все равно меня убьют, да? То есть я все равно обречен, но он во мне стрелять не будет. По статистике взято, ну, простой журналист скажет, он входит в простую статистику избирателей Путина. Он за Путина, он за такую-то политику, и он, ну, такой человек. Что о нем скажешь?
Но это безличная характеристика, всегда статистики
да,
обращаются, просто,
да. И на этом, я так думаю, что на этом основана журналистика, но в этом нет ничего плохого. Это задача, это ее задача просто, ну, информировать, вот, кто за кого, кто в составе кого, кто против кого. Ну, все это подчиняется каким-то сверхчеловеческим силам, направлениям каким-то политическим. И в этом плане, конечно, можно так утрировать. А я не могу так утрировать и не хочу. И вообще вся моя информация заключается в том, что вот такого Филиппа Филипповича вообще, ну, оденьте ему форму, все равно он будет, конечно, тоже частичкой какой-то массы. Но, с другой стороны, он не такой простой. А он, к сожалению, вот этот разговор в фильме не прозвучит, потому что он состоялся в аэропорту, когда мы уже прощались, а, естественно, в порту снимать не разрешается. Я рассказываю то, что вообще зритель в кино не увидит. Но, в принципе, весь смысл этого Гулливера такой.
Прозревает таким образом ваш Гулливер?
Нет. Оно более такое неоднозначное. Конечно, если бы, допустим, вот этот сюжетик был в этом фильме, было бы гораздо понятнее. Но в этом уже судьба документалиста, что не все всегда получится снять.
Завершает свой рассказ писатель и режиссер-документалист Мартин Рышавый.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.